Орсон Скотт Карт. Пропавшие дети. Я долго думал, как лучше рассказать эту историю. Как выдумку или как изложение реальных событий. Если взять вымышленные имена, многим людям стало бы легче, да и мне тоже. Но тогда и своего потерянного сына мне придется выводить под чужим именем. А это все равно, что перечеркнуть сам факт его существования. Поэтому, дьявольщина, я просто расскажу, как все произошло, хотя это будет очень непросто. Мы с Кристиной и детьми переехали в Гринсборо 1 марта 1983 года. Я был вполне доволен своей работой, только не мог до конца решить, нужна ли она мне вообще. Но в период спада всех издателей охватила паника, и никто не предлагал мне достойного аванса, который дал бы возможность засесть за новый роман. Я, наверное, смог бы выдавливать из себя ежемесячно около 75 тысяч глупых слов, которые публиковались бы под дюжиной разных псевдонимов. Но нам с Кристин казалось, что с точки зрения будущих перспектив лучше будет поискать работу, хотя бы на то время, пока не кончится спад. К тому же моя докторская степень оказалась никому не нужной. Я неплохо справлялся с работой в Нотр-Даме, но когда пришлось взять несколько недель в середине семестра, чтобы закончить «Надежды Харта», на английской кафедре проявили не больше понимания, чем в издательствах, где предпочитали исключительно покойных авторов. «Вам не прокормить семью? Ах, как жаль! Вы писатель? Но ведь о вас еще не написали ни одного литературного исследования. Тогда будь здоров, приятель». Поэтому мысль о новой работе меня радовала, но переезд в Гринсборо означал еще и мое поражение. Тогда я не мог знать, что моя карьера билетриста не закончена. Я думал, что отныне до конца жизни буду писать и редактировать книги, посвященные компьютерам. Возможно, билетристика — всего лишь этап, который следовало пройти, чтобы найти настоящее призвание. Гринсборо оказался милым городком, особенно для семьи, приехавшей из западной пустыни. Деревьев так много, что даже зимой не сразу было понятно, что это город. Кристин и я полюбили его с первого взгляда. Там, конечно, имелись и свои проблемы. Старожилы вдохновенно рассказывали об уровне преступности, о расовой нетерпимости и еще бог весть о чем. Но мы только что приехали из промышленного города на севере, охваченного депрессией, где расовые беспорядки случались даже в средней школе. Поэтому Гринсборо показался нам земным раем. В городке ходили слухи о пропавших детях. Поговаривали даже о некоем серийном похитителе. Но тогда как раз началась такая полоса, что подобные истории рассказывали в каждом городе, и фотографии пропавших детей печатали на картонках с молоком. Нам нелегко было подыскать приличное жилье за ту сумму, которую мы могли себе позволить. Мне пришлось взять заем в компании в счет будущих заработков, чтобы можно было переехать. И вот мы оказались в самом невзрачном доме на Чинка-Драйв. Да вы его знаете. Он такой один, обшитый дешевой деревянной планкой, одноэтажный доходяга в окружении полутораэтажных и двухэтажных красивых кирпичных домов. Достаточно старый, чтобы называться обветшалым, но слишком молодой, чтобы стать причудливо старинным. Но рядом был большой огороженный двор, и в доме было достаточно комнат и для детей, и для моего кабинета. Тогда мы еще не поставили окончательный крест на моей писательской карьере, пока нет. Младшие дети, Джеффри и Эмили, безудержно радовались переезду. но старший, Скотти, воспринял перемены в жизни тяжело. Он уже ходил в детский садик, а потом и в первый класс одной замечательной частной школы всего лишь в квартале от нашего дома в Саут-Бенде. Теперь ему пришлось сменить обстановку в середине года. Он потерял всех старых друзей. В новую школу ему приходилось ездить на автобусе с незнакомыми детьми. С самого начала переезд пришелся ему не по душе, и он никак не мог привыкнуть к переменам. Я-то, разумеется, всего этого не видел. Я был на работе. И очень быстро понял, что единственный способ добиться успеха в компьютерных книжках — это отказаться от кое-каких мелочей. Например, общение с собственными детьми. Я думал, что буду редактировать книги, написанные людьми, не умеющими писать. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что мне предстоит редактировать книги по компьютерам, написанные людьми, не имеющими понятия о программировании. Не все авторы, конечно, такими были, но и таких хватало. И гораздо больше времени я посвящал переписыванию программ, чтобы в них появился хоть какой-то смысл, и чтобы они даже работали, чем исправлению стилистических ошибок. Я приходил на работу в 8:30 или в 9:00 и работал без перерыва до 9:30 или 10:30 вечера. Питался батончиками «Три мушкетера» и картофельными чипсами из автомата в фойе. Физическую нагрузку получали только пальцы, барабанившие по клавиатуре. Я справлялся со сроками, но прибавлял по фунту в неделю. Мои мышцы совсем атрофировались, и я видел детей только по утрам, уходя на работу. Всех, кроме Скотта. Он уезжал на школьном автобусе в 6:45, а я редко вылезал из постели раньше 7:30, поэтому по будням вообще его не видел. Все семейные дела легли на плечи Кристин. В годы моего вольного творчества с 1978 по 1983 у нас выработался определенный стиль жизни, основанный на том, что папа дома. Она могла выскочить по каким-нибудь делам, оставив детей на меня, потому что я всегда был рядом. Если кто-нибудь из малышей не слушался и капризничал, с этим тоже разбирался я. Но теперь, если она бывала занята по уши и ей требовалось купить что-то в магазине, или если засорялся унитаз, или если ксерокс зажевывал бумагу, ей приходилось справляться со всем самой. Каким угодно способом. Она узнала, как весело ходить по магазинам с оравой детишек. К тому же она снова была беременна, и её почти все время тошнило. Вот почему временами я задавался вопросом, святая она или умалишенная. В то время такая роскошь, как воспитание детей, просто была для нас недоступна. Она знала, что Скотти плохо привыкает к новой школе. Но что она могла поделать? А что мог поделать я? Скотти, в отличие от Джеффри, никогда не был разговорчивым и много времени проводил в одиночестве. Теперь же эти его склонности перешли все разумные пределы. Он или отвечал односложно, или вообще молчал. Угрюмо молчал. Словно сердился на что-то, а если и сердился, сам не понимал, на что именно, и не хотел в этом признаться. Он приходил домой, царапал что-то в тетрадках, а мне в первом классе задавали домашние задания, а потом просто молча хандрил. Если бы он побольше читал или хотя бы смотрел телевизор, мы бы так не переживали. Его младший брат Джеффри в возрасте 5 лет уже читал запоем, как в свое время и Скотти. Но теперь Скотти мог взять с полки книгу и сразу поставить на место, даже не раскрыв. Он больше не ходил хвостом за мамой, когда она занималась по хозяйству. Бывало, увидев его в одиночестве в гостиной, Кристин успевала перестелить на всех кроватях белье, разложить по местам груду свежевыстиранных вещей и по возвращении застать его сидящим на том же самом месте, в той же самой позе, с широко раскрытыми глазами, уставившимися в никуда. Я пытался с ним поговорить. Разговор получился такой, как я и ожидал. «Скотти, мы знаем, ты был против переезда». Но у нас не было выбора.
Конечно, все нормально,
Со временем ты заведешь новых друзей.
Я знаю.
Тебе здесь так плохо.